18 часов.
Новости на радио «Серебряный дождь» представляют автозаправки «Тайм». ИП Кожевникова, Марина Александровна.
Я всегда то здесь, то там, мне на месте не сидится. Выручи заправка «Тайм», вокзалите подкрепиться. «Тайм» — продвинутый бензин, современно и уютно. Для людей, для машин «Тайм», конечно, это круто.
АЗС «Тайм» при заправке от 30 литров кофе в подарок.
С начала года в банках Новосибирской области обнаружено 14 поддельных российских банкнот разного номинала и одна фальшивая 5-рублевая монета. Год назад за такой же период подделок было в 4,5 раза больше, отмечают Центробанки. Специалисты напоминают, что выявить подделки можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Оно само по себе не определяет, фальшивая купюра или настоящая, но дает подробную информацию о признаках подлинности. В Новосибирске впервые за несколько дней небо очистилось от смога. Как рассказали в Западносибирском метеоцентре, причина в изменении направления ветра. Вернется смог или нет, специалисты пока сказать не могут. Если воздушные потоки пойдут с пожароопасных районов, то атмосфера вновь пропитается дымом. Смог в Новосибирске появился 5 мая. С тех пор видимость местами ухудшалась до 2 километров, напомнили метеорологи. Сегодня на радио «Серебряный дождь» в Новосибирске состоится завершающий прямой эфир авторской рубрики юридической компании «Лекспроф». Сотрудники компании «Лекспроф» Елизавета Пакуш и Екатерина Ануфриева расскажут о некоторых особенностях работы с персональными данными и финансовых рынках, связанных с несоблюдением требований к их защите. Начало беседы через несколько минут на 96.6 FM.
По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки 11 мая в нашем городе ожидается погода без осадков, лишь в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2,7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 6 градусов, днем плюс 16, плюс 18.
Добрый вечер, Новосибирск! С Аленой Бестужевой и Стасом Чибриковым.
Ну что теперь, ближайшие выходные у нас когда тебе? 12 июня, вот такие большие, и все?
Все.
Все, больше не предвидится работать, как говорится. Но одно хорошо, это неделя коротенькая, то есть вроде бы расслабленные вышли после выходных. И тут
только
все...
сел, и опять нужно вставать, да? Кресло освобождать.
Только сел, опять выходи, как говорит осужденный за мелкое хулиганство. Алена Бестужева, Стас Чибриков, друзья, приветствуем вас здесь, у нас под серебряным дождем на 96.6 FM в программе «Добрый вечер, Новосибирск». Ближайшие два часа мы с вами пробудем в нашей теплой, наконец-то, весенней студии. И, наконец-то, я дошел от машины до сюда, до подземки, и не замерз, не подскользнулся, не упал, не простудился. Какое-то наслаждение, а не жизнь.
Ну что,
просто
на прошлой неделе все это с тобой происходило?
На прошлой неделе, да, вспомню, не падал точно, но было, по-моему, холодно или, наоборот, сильно жарко.
Ну, конечно, если в майке ходить, естественно, замерзнешь.
Кстати, на выходных прям в майке ходил, шаурму покупал.
Mm.
Все, почувствовал себя...
Ты в городе был?
Дядя, знаешь, Васи сосед.
Тебя что, дачи нет?
Я не хочу на дачу.
У тебя нет друзей с дачей?
Нет. Все.
Есть, врешь, я знаю. Я видела тебя с мангалом там, с каким-то крутым. Так
но
что...
у меня нет друзей, у меня есть мангал, у меня не друг, он просто оборудование дачное, да. Друзья, очень всем, кто был на даче, не был, тем не менее, всех мы поздравляем с началом короткой рабочей недели. Приветствуем тут у нас, как я уже говорил, под серебряным дождем. И наш первый час, продлится он до 19.00, это завершающий прямой эфир авторской рубрики юридической компании «Лекспроф» на радио «Серебряный дождь», и в течение часа мы будем общаться с двумя очаровательными девушками, помощницами юриста, между прочим, юридической компании «Лекспроф». Это Елизавета Пакуш, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Екатерина Ануфриева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как у... вечер. Она добрый вечер, вечер, она добрый день.
Не знаю, у меня еще день.
38-28-96-6, телефон нашего прямого эфира, на всякий случай напоминаю. Также у нас есть свой WhatsApp, плюс 7-903-90-50-96-6. В течение часа поговорим про защиту персональных данных и риски, коих немало, связанные с несоблюдением требований. А я вспомнил суммы штрафов, поэтому, естественно, у меня пересохло в горле. Там прямо... Там полумиллионы, миллионы и там и так далее.
А
там...
это не всех так красиво штрафуют. Кто-то умудряется отскочить по-легкому.
Но это кто?
Ну, мы об этом поговорим.
Да, хорошо, да. Узнаем, интересно. Не каждому это удается, поверь мне. И почему это касается каждого, тоже про это поговорим. Также сейчас сразу хотел, так сказать, для затравочки такой вопрос. Скажите, а вот телефон это является персональными данными или нет? Номер телефона.
Но мне кажется, если привязан...
Да я не тебя спросил, куда
ты... А почему ты на меня смотришь? Я думала, это экзамен.
А мы тоже контакт ваших взглядов словили.
Да.
На самом деле, номер телефона, это в том числе может быть квалифицировано как персональные данные, но обычно все рассматривается судом или Роскомнадзором, прокуратурой в совокупности. Поэтому только цифры красивые не всегда будут квалифицированы как персональные данные, но об этом мы тоже попозже расскажем.
Да,
вот ох, эти юристы, да, вот не могут однозначно ответить.
А я про это, а там, понимаешь, а там дело в том, что, к сожалению, вот закон очень однозначный, то есть, по идее, телефон это не твои персональные данные, он принадлежит номер телефона
компании.
Да. Вот, соответственно, так же, как если шагнуть немножко дальше, то и номера на автомобиле, они тоже не твои. Вот, они принадлежат ГИБДД, государству, кому угодно, да, но это не твой номер, соответственно. Поэтому возникал вопрос, когда воровали эти номера, должен ли ты их за свои деньги, если... Ну, там, в общем, все очень сложно. Вот, так что вот про такую интересную тему, как защита персональных данных, мы и поговорим. Пока у нас есть буквально полторы минуты до того, как мы прерываемся на небольшую музыкальную рекламную паузу, у меня к вам вопрос, Елизавета, Екатерина, как выходные прошли? Отдыхаете ли, помощница юриста?
Помощники юристов не отдыхают, да, но много ходят и занимаются работой, в том числе готовились к эфиру, потому что изменения в законодательстве персональных данных и в течение этого периода успели произойти, и практику новую нашли, поэтому сегодня будем делиться всем тем, что смогли для вас подобрать.
Это очень хорошо, мы любим истории, да?
Тем более, да, тем более я уверен, что до конца нашего эфира еще 6-7 изменений в этот закон будут внесены, 100%. Друзья, прервемся ненадолго, напоминаю, 38-28-96-6, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-903-90-50-96-6, это наш WhatsApp, пишите, звоните, если такая тема, как персональные данные, вас каким-либо образом задевает, интересует или волнует. Ну а мы скоро вернемся, немного музыки и рекламы под серебряным дождем.
Добрый вечер, Новосибирск.
With my eyes closed, with all Добрый вечер, Новосибирск. С Аленой Бестужевой и Стасом Чебриковым.
У нас сегодня в гостях помощники юриста юридической компании «Лекспроф» Елизавета Пакуш и Екатерина Ануфриева. Мы говорим о защите персональных данных и о рисках, связанных с несоблюдением требований закона о персональных данных. Закон был принят очень давно, аж в 2006 году. Какое-то время он лежал на полочке, ну, может, не лежал, но, по крайней мере, так не отсвечивал, как сейчас. Никого не волновало. Что случилось, что выступило в качестве катализатора?
Дело в том, что почему он вообще был принят в 2006 году, у нас на протяжении долгого времени не было отдельного законодательства, которое регулировало бы эту сферу, но, однако, когда России потребовалось взаимодействовать и с иностранными контрагентами, столкнулись с тем, что на международном уровне уже приняты некие законодательные акты, которые обязывают, чтобы каждая страна, участвующая, каждый контрагент, заботился о защите персональных данных и их передаче, потому что между странами обеспечить их передачу еще более сложно. Ну и, собственно, из-за этой причины у нас появился такой закон для того, чтобы мы на международном рынке были конкурентоспособны и могли в нем принимать участие. Ну а затем с различными течениями событий, с усилением цифровизации у нас появились изменения в 2011-2012 году, и далее уже каждый год происходило то, из-за чего сейчас, наверное, думать о персональных данных становится еще сложнее, и вам наверняка все чаще названивают различные лица, которые мы пытаемся блокировать.
И службы безопасности банка.
И службы безопасности банка. Сегодня как раз, да, мне звонили, пока мы сидели с Екатериной в офисе.
Ну, я обожаю, когда мне звонят, просто когда скучно, в пробке общаешься.
Нет, но если использовать как развлечение, то возможно, да. А если уже действительно задуматься о последствиях, то здесь возникают некие вопросы. Как раз вот мы с вами в перерыве говорили о том, можно ли номер телефона признать персональными данными. И здесь появилась некая подсказка от Роскомнадзора только в 2012 году, когда они вынесли, точнее, было постановление правительства, и они разграничили персональные данные на три категории. Ну, в целом вообще персональные данные, угу. Любая информация, которая так помогает идентифицировать лицо. С помощью них в дальнейшем можно установить, какая была личность, допустим, обращалась куда-то, на сайт заходила, или вы с ней общались лично, или был это клиент ваш, или же сотрудник, в общем, неважно. Можно идентифицировать это лицо. И далее эти данные подразделили на три части. Uh-huh. Это общедоступные, специальные и биометрические. Общедоступные – это те данные, которые являются, скажем так, разрешенными для использования, если на это дал согласие сам субъект персональных данных.
Имя, фамилия.
Ну, допустим, да, имя, фамилия, это может быть социальный статус, наш номер телефона, даже почта. Допустим, при приеме на работу, ну, в хорошей компании, у вас должны обязательно запросить согласие на обработку данных вот этих разрешенных, и там вы можете проставить галочки по каждому из этих типов данных.
Это те самые данные для дачи разрешения пользования, которыми не нужно нотариальное какое-то заверение. То есть
нет,
достаточно поставить подпись.
Да, то есть мы поставили галочку, и значит, наш там работодатель или контрагент может их использовать, публиковать, но в каких целях это мы уже там ограничиваем в рамках конкретных отношений. То есть здесь тоже нужно иметь в виду, что не каждая, допустим, почта будет квалифицирована как наши персональные данные. Допустим, у нас есть корпоративная почта, в которой записано Елизавета, там, pakush@lexprof.pro. Это уже может помочь идентифицировать меня как лицо, соответственно, будет являться персональными данными.
Серьезно?
Да, а если у меня почта slonik87@mail.ru, к сожалению, ну, если ее распространят, не факт, что мы сможем доказать о том, что это было именно нашими персональными данными, если там не было совокупности таких обстоятельств.
То есть, есть вот некая почта slonik87, она может принадлежать кому угодно из присутствующих, и никто не скажет, а это почта Чибрикова, да, соответственно, нельзя по ней меня идентифицировать, поэтому это не личные данные, я никого не засужу.
Скорее всего, да, здесь будут квалифицировать как не ваши личные данные, но, тем не менее, если там будет и почта, и ваша фамилия, имя, отчество, и что-нибудь еще, то здесь скажут, ну, конечно, эта информация позволяет идентифицировать это лицо, и поэтому можно будет тогда уже разбираться разбираться с тем лицом, которое, видимо, выступило некачественным оператором и разгласило ваши данные.
Можно вопрос сходу?
Конечно.
Я не знаю, может быть, сейчас, конечно, законодательство о закупках изменилось, но какое-то время назад, в 2014 году, да, по крайней мере, публиковались вот эти вот сведения по закупкам, документация, и там в том числе указывались данные конкурсного управляющего, контрактного управляющего, почта корпоративная, по-моему, фамилия, имя, отчество, телефон. Это, получается, публиковали в том числе персональные данные?
Фактически это является персональными данными, но здесь вопрос в том, это, видимо, сайт закупок вы имеете в виду?
Да-да-да, закупки ГОФ. Да, вот это
закупки
вот.
ГОФ. На таких сайтах, конечно, не спрашивают какие-то общие, да, обычно согласия, но, тем не менее, если обратить внимание, галочки-то там присутствуют, где мы даем свое согласие на распространение таких данных, и, в принципе, когда мы создаем страницу в социальной сети, мы уже автоматически соглашаемся с правилами социальной сети, там внизу всегда есть политика конфиденциальности или правила обработки персональных данных, где говорится о том, что ну вот все, что вы сюда занесли на свою личную страничку, оно все может быть опубликовано.
Просто мы сейчас уже не обращаем на это внимания,
да,
на эти,
конечно,
галочки, да?
Ну и тем более, по большому счету, ну и что, ну вот знаю я твою фамилию, имя, что я с этим могу сделать-то? Да ничего. Вот, мне больше нравилось, когда одно время там в запрещенном Фейсбуке или в разрешенном ВКонтакте писали у себя на стене: этим я заявляю,
не сметь
трогать мои фотографии, я вас всех заслужу. Но это было забавно.
Это
да,
же не имеет юридической силы вот такие,
знаете,
посты, да?
Что касается именно фотографий, тоже интересный вопрос, сейчас к нему вернусь. Про юридическую силу сложно тут сказать, потому что если мы уже поставили где-то галочку, наверняка это будет расценено как общее согласие, как некое наше, ну, условно, договор электронный. Поэтому говорить здесь, что было такое намерение, которое публично заявляет о чем-то, не скажу, что это будет однозначно, тут скажут, ну он же сказал. Ну, значит, точно, 100% запретил использовать фотографии. Нет, но про фотографии тоже момент очень интересный, потому что у нас есть, допустим, фотография в паспорте и фотография с мероприятия. И вот здесь встает вопрос о том, что из этого будет персональными данными. Ну, тут можно посмотреть, что человек, человек, что у него там, не знаю, у меня тут фиолетовый пиджак, вы меня сегодня узнали по фиолетовому пиджаку. Но, тем не менее, если это фотография с мероприятия, где вы массовка там где-нибудь стоите издалека, 100% не будет вашим персональным.
Ну да, потому что фотография была сделана не для того, чтобы сакцентировать на вас внимание, да, а просто вот в публичном месте.
Если же вы уже тут стоите, улыбаетесь, делаете какие-то знаки в центре кадра, вот здесь уже могут, да, обратить внимание на то, что на каждом мероприятии должно быть тоже некое согласие ваше, ну, вот взято, да, на использование.
Кошмар.
То есть вот эти вот... Да, не говори.
На День города, представь.
Нет, вот эти сайты, которые публикуют фотоотчеты с ночных клубов и так далее, соответственно, там же, как правило, большая часть фотографий, это то девушки крупным планом там по одной, по две, по три улыбаются. То есть, по сути, эта девушка может прийти и подать в суд на данный сайт, почему... Ну, там же фотографы-то в темноте ночью в клубе не берут разрешение.
Знаете, тут тоже еще очень важный момент, что некоторые места же являются публичными,
так.
И можно заявить, что мы своими конклюдентными действиями согласились, сказали этому фотографу о том, что да-да, давай, фотографируй. Хотя все эти согласия, безусловно, должны быть оформлены в письменном соглашении, в письменном варианте, но, тем не менее, с фотографиями бывает и такая практика, при которой даже такие изображения признают персональными данными. А вот если про паспорт заговорить здесь, то есть пропускные системы, допустим, у вас на пропуске есть фотография, которая запускает вас в подземку. Здесь, да, безусловно, это будет даже вашими биометрическими персональными данными, поскольку именно с помощью этого отсканированного лица можно вас определить здесь.
Итак,
это,
значит,
общедоступные данные.
Нет,
это уже биометрические.
Нет.
Не-не-не, я просто про три группы. Вот это был, мы сейчас, в принципе, говорили про общедоступные.
Фамилия, имя, общедоступные.
Да,
адрес.
Следующий...
А это что?
Адрес жительства?
Да.
Адрес жительства тоже к общедоступным относится.
Специальные это что?
Специальные данные – это данные, которые касаются... допустим, судимости, состояния здоровья человека, философских убеждений.
Медицинских противопоказаний, религия.
Да, да, да. Все то, что по общему правилу, ну, естественно, не может разглашаться без нашего разрешения. И в целом, если мы заключаем какие-то договоры, то в договорах можно предусмотреть о том, что данный субъект, точнее, не в договоре, а в целом в соглашении с пользователем, можно предусмотреть, что необходимо будет поделиться какими-то персональными данными, ну, в целях, там, оказания услуги, допустим. И потом субъект персональных данных дает свое согласие на использование его данных. Но вот конкретно специальные персональные данные могут быть использованы только в целях медицинского какого-то обеспечения, то есть все, что касается жизни и здоровья человека. А если там, мы пришли к работодателю, а он нас спрашивает, а какую религию вы исповедуете, то здесь...
Тут включается такой подраздел, как избыточные персональные данные.
Да, здесь все говорится про избыточность, и поэтому при сборе персональных данных мы должны обращать внимание на то, какие из этих трех категорий мы, собственно, используем.
Но это, грубо говоря, если ты пришла справку в бассейн брать, а у тебя спрашивают размер ноги, но это же не нужная информация, да, для того, чтобы в бассейн ходить. Поэтому,
может, люди с 39-м размером создают излишние волны какие-то?
Нет, это уже... С недавних пор тоже, собственно, за это может засудить человека. У нас не до шуток. У нас все, что касается персональных данных, знаешь, шаг вправо, шаг влево.
Ну, как я уже говорила, служба безопасности банка как звонила, так и звонит.
А потому что доказано, что большая часть утечек, которые происходят в России, происходит не по причине дырявости какой-то службы безопасности, там где-либо, где хранятся данные, а просто человеческий фактор продал данные. И все, так что...
Хорошо. Общедоступные данные, специальные и биометрические. Это, собственно, вот отпечатки
пальцев. Да, отпечатки пальцев, да, сетчатка глаза. Все, что может использоваться в банковских услугах, при оплате,
количество
при
ног,
допуске,
например,
допуск куда-нибудь. Ну нет, не прям количество ног, но какие-то генетическая информация тоже сюда может подходить под эту.
Группа крови.
Группа крови, да, тоже может сюда относиться. Но вот мы уже начали говорить о том, что и сотрудник банка может быть привлечен к ответственности, и просто физическое лицо. Этот круг субъектов нам сможет сузить несколько Екатерина.
Да, Екатерина, хватит молчать. Давайте-ка нам рассказывайте там про персональные данные.
То есть, в принципе, мы уже начали говорить про то, кто у нас попадает под действие закона о персональных данных, и если говорить кратко, то это у нас все. То есть все компании, все организации подпадают под действие этого закона. То есть ошибочным является мнение, что в поле зрения надзорных органов могут попадать только крупный бизнес, крупные компании. То есть, например, это когда происходит крупная утечка данных, которую там у всех в новостях все они знают. То есть это могут быть даже некоммерческие организации.
Екатерина, я вот сейчас маленький вопрос. Да, даже если у вас небольшой магазинчик, торгующий во дворе картошкой, все равно же с вами расплачиваются электронными картами. То есть у вас появляется доступ к персональным данным, да? В данном случае номер карты и так далее.
Нет,
или
ты же их не
собираешься. Если он где-то хранится, в чем я сомневаюсь на самом деле.
Вот, допустим, у вас есть клиентская база, вы торгуете картошкой массово. Каждый год торгуете тоннами. Да, и обзваниваете своих постоянных клиентов. Это у вас уже, получается, база есть.
Но если эта база была, насколько я понимаю, составлена еще до... энного года, и я никого туда не вношу, то я могу, в принципе, туда кидать рекламу, да, никто ничего мне не скажет.
Ну, такая обратная сила тут не применяется, поэтому да.
Все, товарищи работники «Серебряного дождя», не будет вам больше картошки вкусной, удалю вас из группы.
Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что законодательство в области защиты персональных данных, оно ужесточается, да, как вы уже сказали, там с 2011 года начали планомерно в него вносить изменения, закручивать гайки. Однако, если взять статистику, вот в прошлом году в открытый доступ выложили 311 баз российских компаний, по сравнению с 2021 годом этих слитых баз стало в 5 раз больше. То есть как так? Законодатель работает над ужесточением законодательства, над тем, чтобы ответственность была жестче, а их не то, что как сливали, так и сливают, но еще и наращивают в геометрической прогрессии.
Я бы здесь, наверное, отметила именно момент того, что стали активнее работать Роскомнадзор, проводить собственные проверки, и активнее работать службы безопасности, которые выявляют данные утечки. Они связаны это с тем, что законодатель ужесточает, а мы будем еще более плохими участниками этого рынка.
Назло, да?
Да, не назло. Поэтому здесь законодатель старается шагать в ногу со временем и вносить такие правки, которые будут касаться современных условий. Однако, тем не менее, из-за этого и лучше работают информационные все системы, составляющие, программы новые разрабатываются, которые позволяют выявить такие нарушения, и в соответствии с этим появляется все больше статистик, все больше дел. То есть нельзя тут сказать, что все связано только с тем, что телефонов больше стали покупать или там еще чего-то.
Меня всегда, правда, вот это интересовало, что вот, возвращаясь к общедоступным, да, ну, есть у меня фамилия, номер телефона человека, ну, вот, по сути, да, кому-то, от кого мне попала эта фамилия и телефон, могут там штрафануть на крупную сумму, но вот я, как злодей, что я с этим могу сделать-то? Господи, но их столько же в открытом доступе фамилий и телефонов там.
Безусловно.
На Авито.ру зайди, вон те фамилии и телефоны.
Нет, там имена.
Ну, имена и телефоны.
Да, здесь стоит поговорить еще, наверное, про уголовную ответственность. Сегодня тоже смотрели с Екатериной практику, связанную с тем, что сотрудники одного абонентского сервиса сфотографировали фамилию, имя, отчество там, какого-то их пользователя, и переслали своей подружке, чтобы та заблокировала ВКонтакте страничку. Ну, вроде бы такие корыстные собственные цели, да, личные нужды. Здесь использовались, и ничего страшного, казалось бы, здесь нет. Но, тем не менее, фамилия, имя, отчество использовались, номер телефона, позволили им получить доступ к этой странице, и штраф 100 тысяч по статье 137 УК РФ получили.
Поэтому... А давайте про
УК, так это уже...
Здесь все-таки надо отметить, что у нас нет специального состава по персональным данным на данный момент в Уголовном кодексе, и поэтому у нас там что судьи, что следственные органы, они применяют те статьи, те составы, которые уже были ранее созданы. То есть, например, это вот как раз незаконный доступ
к частной жизни.
К частной жизни, да.
А давайте просто про ответственность уже после рекламной паузы, хорошо? Потому что вопрос такой объемный. Я напомню, что у нас сегодня в гостях помощники юриста юридической компании «Лекспроф» Елизавета Пакуш и Екатерина Ануфриева. Мы говорим о защите персональных данных. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните 38-28-96-6, либо пишите в WhatsApp плюс 7-903-90-50-96-6.
Серебряный дождь, Новосибирск. Реклама. В культуре Италии многое заслуживает искреннего восхищения. Тонкое чувство прекрасного, верность традициям и семейным ценностям. Бренд женской одежды «Луиза Спаньоли». Элегантный, аристократичный, приправленный щепоткой «Дольче Вита». Раскройте свою женственность через образы от «Луиза Спаньоли». «Бенвенутти да Луиза Спаньоли». «Аутентичи абити итальяни». ООО «Мангаджери». ОКР 107-540-356-99-63-91. Город Новосибирск. Улица Гоголя, 4. Офис 1.
Мам!
Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ну что, кто у нас сегодня на площадке? Так, той терьер-малышка тут? Пудель-красавчик тут? Звезда-балонка Адель? А это кто? Кто-кто? Сен-Бернар? Да, квартиры в Дивногорском что надо. Для любой породы собак.
Квартиры в Дивногорском для кошек. Для собак площадки.
Планировки и цены на сайте divnogorsky.rf. Звоните 310-1-310. Дома сданы. Застройщики Пелогинов.
Что на модный навигатор, что сигнализация. Просто пристегни ремень, вот где цивилизация.
Пристегну я всю семью по обыкновению. Никакие не страшны мне в жизни столкновения.
А по мне так пассажиры, это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского Союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
Телефон рекламной службы «Радио Серебряный дождь» в Новосибирске
38-28-96. Who you think I got my game from? Ooh, I bet you thought it was you. Who you think I got the game from? Yeah. Who breaks out the bands and hits the mall? Who takes all the chances win loss? You came a long way from the A-top. Numbers still the same, but you don't answer to many calls. Now, baby, who put all the plastic in your body?
Who spilled all the powder on my floor? Get out the seat, you're too big for the two-door. Sometimes you have to walk before you soar. But who you think that I look up to? Who you think I got my game from? Who I bet you thought it was you? Who you think I got the game from? Yeah.
Well, to my OG, the good that he taught me will always suffice.
It's the reason that I'm still alive.
Granddaddy, grandpa, my father, and now it's my season to shine.
It's bigger than you, it's bigger than I.
From the start was the word, the solid rock that I stand upon.
You're only as strong as the base that you're building on.
All is to gain if you can't stake your claim in this great big world.
It's nobody's fault but yours, but who you think I look up to? I got the game from, yeah. Ooh, I bet you thought it was you. Who you think I got the game from?
Добрый вечер, Новосибирск. С Аленой Бестужевой и Стасом Чибриковым.
Напомним, что у нас сегодня речь идет о защите персональных данных и рисках, связанных с несоблюдением требований закона о персональных данных. Мы на эту тему общаемся с Елизаветой Пакуш и Екатериной Ануфриевой, помощниками юриста юридической компании «Лекспроф». Мы остановились на том, что за утечку персональных данных или там, за некорректную работу с ними предусмотрена ответственность законодательством как,
причем даже уголовная.
Как административная, так и уголовная. Вот можно поподробнее? Давайте с административной начнем.
Ну, вообще, в принципе, если мы говорим про ответственность, то у нас в законе прямо, как это часто бывает, не перечислены эти виды ответственности, то есть мы их можем рассмотреть, то есть если мы проводим там совокупный анализ.
То есть по каким-то смежным статьям?
Да. То есть у нас предусмотрено 4 вида ответственности. То есть это административная ответственность, то есть самая распространенная, о ней мы будем говорить немного позже. Это гражданская правовая ответственность, то есть это классическое взыскание убытков, компенсация морального вреда, то есть когда уже лицо физическое, права которого были нарушены распространением там персональных данных, он уже идет и обращается к оператору персональных данных, чтобы там возместить свой ущерб. Также это дисциплинарная материальная ответственность, это уже идет в рамках трудового законодательства, и уголовная ответственность. То есть уголовная ответственность как раз то, чем мы закончили, то есть у нас нет на данный момент специального состава, поэтому применяются более общие составы, то есть это нарушение там частной жизни, неправомерный доступ к компьютерной информации.
Продажа
и так
личной,
далее.
Продажа, да, базы, да, грубо говоря, с личными данными, это уже уголовная будет ответственность.
Насколько я помню, у нас сейчас нет специального состава даже за это. То есть у нас находится на стадии там рассмотрения законопроекта.
Понятно.
Поэтому да,
пока еще. Вот в марте, нет. Да, были внесены?
1 там. Марта были последние изменения как раз. Но вот, они больше коснулись не видов ответственности, а трансграничной передачи ответственности. О ней тоже немножко попозже поговорим.
А вот то, что там статьи 272, 273, 274 УК о неправомерном доступе к компьютерной информации, вот это все, да.
Ну,
вот
там взлом, да, я так понимаю?
Ну, это, да, будем говорить, что это взлом.
Ну, да, хакерство.
Хакерство, да.
Ну, то есть нет такой специальной статьи, что вот там кто-то совершил хакерскую атаку, утекли персональные данные, и вот мы будем привлекать к ответственности хакера. Пока такой специальной нет статьи.
Так что дерзаем.
Но движемся к этому, движемся.
Да, то есть, естественно, это как-то надо ужесточить, криминализировать это правонарушение.
Ну да, а то еще недостаточно ужесточенный это закон, надо еще ужесточить. Что-то.
Это уголовная ответственность.
Да.
Так, а какую следующую ответственность посмотрим? Тут такой выбор, такой выбор.
В принципе, мы закончили. Наверное, давайте перейдем к административной ответственности. Все-таки самая распространенная. То есть, если мы говорим, в принципе, про порядок привлечения к ответственности, то у нас есть орган, который занимается там составлением протоколов. Это Роскомнадзор. То есть это уполномоченный орган на составление протоколов. Далее дело, оно передается всеми материалами в суд, и мировые судьи рассматривают это дело в первой инстанции. А также важно учитывать, что помимо Роскомнадзора проверки, там, надзорные мероприятия может проводить также и прокуратура, то есть такой главный орган надзорный. И тут также важно учитывать, что помимо того, что это, в принципе, не всегда могли вдвоем действовать, в 2023 году этот риск, он вырастает за счет того, что у нас был введен мораторий на проведение плановых проверок, И по этой причине у нас можно проводить только внеплановые проверки, и внеплановые проверки только согласия прокуратуры и только по жалобе, например, физических лиц на нарушение их там, прав и свобод. То есть если поступает какая-либо жалоба в прокуратуру, то прокуратура передает все материалы в Роскомнадзор, Роскомнадзор идет проверяет, то есть проводит неплановую проверку. Либо жалоба поступает в Роскомнадзор, и в прокуратуру, и прокуратура направляет материалы в Роскомнадзор для проведения этой проверки. То есть сейчас, скорее всего, будет превалировать именно рост прокурорских проверок, чем Роскомнадзора.
Ну, или же вместе, да, вот такой вот спаянным дуэтом.
Согласовываются друг с другом, они некоторые действия, да.
Гражданско-правовая. То, что я смотрела, подавались иски к ряду компаний. Ну, по-моему, они там в основном-то касались Яндекс.Еды.
Да, это была Яндекс.Еда, это был СДЭК, это было взыскание компенсации морального вреда, что интересно и достаточно редко для Российской Федерации. Это были коллективные иски.
Да.
И более интересно даже то, что эти риски, они, по сути, не прошли куда-то дальше. То есть они в основном были...
Там что-то оставлено без изменения, да, или как без движения.
Они были обездвижены, и то есть это не дало как-то движение дальнейшее рассмотрению этих дел. А те, которые были удовлетворены, по-моему, это было в отношении СДЭКа, как раз в Новосибирской области, в Новосибирске. И им взыскали по 5000 рублей.
Да, по-моему, из 20 исков там удовлетворили 13. А скажите, а почему так? Получается, человек, который обращается, он должен доказать, что ему был причинен вред этой утечкой персональных данных. И, соответственно, он не может этого доказать, и поэтому иски остаются без движения.
У нас, в принципе, моральный вред, то есть искание компенсации морального вреда, это такой состав сложный и большой и сложно доказуемый. То есть, во-первых, нам надо доказать, что у нас был моральный вред, что была вина, что была причинно-следственная связь, и были последствия такого вреда. То есть и самым важным и сложным доказывании является именно доказать, что вот это лицо, оно понесло какие-то нравственные, моральные, тяжелые физические страдания.
То есть, вот таким, говоря простым языком, я захожу в контакт к Алене Бестужевой, без ее спроса копирую фотографию, выставляю ее у себя в контакте. Просто вот так, ничего не изменяю в ней. По сути, я у нее не спросил, воспользовался ее личными данными, она может на меня подать в суд. Но как доказать, что я причинил ей вред тем, что ее фотографию украл и у себя разместил, она никак не сможет. Правильно это история?
Наверняка она сможет это сделать. Она же женщина.
Да.
Поэтому...
Здесь моральный ущерб будет в другом, знаешь.
Ну, здесь еще, видите, авторские права вступают в силу.
Да, я об этом и подумала.
Да, это же тоже туда же, да, в принципе, относится в закон о персональных данных, фотографии?
Нет, нет, это будет разграничиваться, да.
Поэтому там не такие
огромные. Фотограф же можете выступать, и не вы лично. Это же не селфи, может быть. Да.
Получается, что сколько людей обращалось, по сути, ну, можно сказать, что их требования не были удовлетворены, да, и есть ли вообще смысл пытаться судиться?
Слушай, а тут может пахнуть потребительским экстремизмом, как знаешь, что когда начинают судиться за все и со всеми, потому что мы телефоны в свое время раздавали направо-налево, там в любом магазине обуви, купив сандали, ты получал карточку и там оставлял свой телефон,
так
фамилию.
Так это как раз является прекрасным примером обработки персональных данных, потому что вот вы даже, наверное, вот просто люди в основном не задумываются, как, где они оставляют свои персональные данные.
Да везде.
Мы спокойно приходим там в сетевой магазин. Нам говорят, не хотите ли вы там приобрести нашу карту скидочную? Вы говорите, да, конечно. И вы даете свою фамилию, имя, отчество, вы даете свой номер телефона, свой там адрес электронной почты, и все. То есть вы не подписываете никакое согласие. И дальнейшая рассылка этих материалов, она происходит без какого-либо согласия вашего. Это уже является нарушением. И плюс, если мы обратимся непосредственно к закону о персональных данных, то там есть даже специальная норма, которая гласит, что нельзя осуществлять какую-либо рассылку, то есть какое-либо рекламное взаимодействие с клиентами, без получения такого согласия.
Я вам больше скажу, я у одного магазина прям делала галочку, ну, наоборот, не ставила галочку, что мне нужна от вас рассылка, а они присылают и присылают.
Ну, оставь другой номер телефона.
Ну, сейчас, он у меня девственный, его не надо пачкать.
Нет, вообще чужой.
А, чужой. Ну, а вдруг пригодится?
Видите, здесь просто, когда мы оставляем какое-то согласие, в нем обязательно должны быть прописаны и сроки, и цели, для чего это собирается. То есть, допустим, для рассылки. Хорошо, на это мы согласны. А если мы оставляли только для того, чтобы нам предоставляли скидки, а нам пошла рассылка, то здесь уже идет нарушение, и, кстати, очень типичное, мы тоже об этом попозже поговорим, какие типичные нарушения нам следует избегать. Но про административную ответственность там еще очень много можно поделиться. Штрафы колоссальные и пугающие, да, на самом деле.
Особенно с юрлиц в последнее время. Да. Там, то есть штрафы такие, что не каждое юрлицо первый-то штраф выдержит на самом деле.
А за повторное, да.
Да, они смогут пережить вообще вот эти штрафы и продолжить свою деятельность? Потому здесь, что там сотнями тысяч, я так понимаю, они исчисляются.
Чего?
Да?
Миллионами?
Миллионами?
Миллионами.
Ну, самое частое — это первая же часть, да?
Самое частое — это, наверное, самое распространенное — это когда без согласия на обработку персональных данных. То есть потому что этот состав, он просто очень, его легко доказать. То есть легко увидеть это правонарушение. Туда же попадает в эту категорию дел, когда нет политики обработки персональных данных. То есть тоже очень легко в доказывании. То есть, например, там приходит прокуратура, либо Роскомнадзор. То есть если, во-первых, мы также, надо отметить, что у нас обработка есть как внешняя, так и внутренняя. То есть внутренняя — это обработка персональных данных, которая касается наших сотрудников. То есть вот мы, я как работодатель, осуществляю обработку персональных данных своих сотрудников. А внешняя — это все внешние клиенты, все внешние лица. То есть это либо клиенты, либо соискатели. И вот если мы говорим про внутреннюю обработку персональных данных, то вот, например, у нас поступила жалоба. Прокуратура, Роскомнадзор, они приходят и говорят: у вас есть политика обработки персональных данных? Они говорят: нет, ну все, нарушение. Это уже там штраф от 30 до 60 тысяч рублей. А если мы говорим про внешних клиентов, например, у нас есть сайт. Сайты — это вообще очень важная тема для обсуждения, потому что, ну, там, правда, очень много нарушений можно найти. Вот есть сайт, и прокуратура, она проводит акт обследования сайта, смотрит: а нет у нас вообще здесь, то есть у вас также не выложена эта политика обработки персональных данных, она фиксирует это нарушение и также привлекает к административной ответственности.
А та же самая, да? Собираете без разрешения,
от 30,
да?
до 60 тысяч.
Да, от 30, да? до 60 тысяч рублей на юридическое лицо.
А что за миллионная вот эта ответственность, про которую говорит Стас?
Миллионная ответственность? Я не знаю, про какую вы ответственность говорите?
Ну-ка рассказывай, Стас.
Ну, например, если там доказать, что было, опять же, произвели сбор личных данных человека с нарушением, то там, ну, на первый раз 500 000.
Это, скорее всего, там где-нибудь по части 5-6.
По-моему, 8-я, если я не ошибаюсь.
Вот 8-я.
Ну-ка.
8-я, там до 18 миллионов рублей, между прочим. То есть это за повторное правонарушение, за первичное это 6 миллионов рублей. То есть там ситуация какая? Вот у вас есть сайт. Сайты же сейчас очень распространены, многие юридические лица имеют именно сайты. Это бывает либо форма обратной связи, либо это личный кабинет, либо какое-либо иное взаимодействие с клиентом, например, там регистрация. То есть все, уже идет сбор персональных данных. И проблема в том, этой статьи, то есть она предусматривает ответственность именно за ситуацию, когда с помощью определенных сервисов, называть мы их не будем, их очень много, происходит сбор персональных данных, и неизвестно, на какой сервер эти данные направляются. То есть либо на сервер, находящийся на территории Российской Федерации, что будет правильно по закону, либо на сервер, который находится за рубежом. То есть даже если мы берем, в пример, сервис, это российская компания, которая помогает, в принципе, юридическим в сборе такой информации, таких данных, его сервисы находятся как на серверы находятся как на территории Российской Федерации, так и на территории стран Европейского Союза. И куда эта информация попадет, никто не знает. Хотя по этой статье в основном привлекают именно иностранные юридические лица. То есть в основном такие были резонансные дела, но также встречается и ответственность в отношении российских юридических лиц.
А кого привлекали? Есть там какие-то громкие имена там или названия компании?
Ну, сколько вот с запрещенными Фейсбуком, сколько бодались, да, там же,
да,
что?
Это был именно он, да. Это был Twitter и сервис для оценки скорости интернета.
Да?
Да.
А подождите, а что там, какие данные в сервисе для оценки скорости?
Насколько я понимаю, он также может быть...
IP-адрес.
Это IP-адрес, во-первых. Он также может быть платным, то есть когда платный, то есть вы все равно,
ну,
какие-то свои
платный,
данные,
да,
даете, плюс это какие-то платежные документы.
Угу.
Поэтому, да,
и
тоже
там
его
вот
привлекли. До 18,
да,
миллионов рублей.
Ух ты.
Их обязали первый раз перенести свои базы данных
на
сервер
России.
Российской Федерации. Угу. Они проигнорировали это. Сначала с них там взыскивали какой-то совсем маленький штраф.
Ну, первый штраф, он до 6 миллионов рублей.
Там было даже меньше миллиона.
Это возможно, это было еще до внесения поправок, до увеличения.
Да, а потом установили побольше гораздо циферку, и миллион...
17.
Сначала 1,5 миллиона заплатил кто-то из них. Google, что ли? Google, да, заплатил 1,5 миллиона. Или Facebook. А затем 17 им уже выписали. Но вот что случилось с 17, к сожалению, мы пока не знаем, да.
Просто оплатили ли они этот штраф, неизвестно.
Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации, запрещена.
Да, мы-то не хотим платить штраф.
Мы не хотим совершенно, и денег у нас таких нет. Дисциплинарно-материальная ответственность. Четвертый вид.
Угу.
Сказать? Думаю, ну, рассказать, конечно. Зачем мы вас иначе спрашиваем?
Если говорить про дисциплинарную ответственность, то здесь следует обратить внимание на лиц, которые ответственны в данной организации за обработку персональных данных. Мы можем зайти,
допустим... За хранение и обработку,
да. Допустим, у нас есть сайт Роскомнадзора, на который мы должны подавать уведомления о том, что мы собираем такие-то персональные данные, допустим, сотрудников своей организации. И там же указывается лицо, которое в нашей организации ответственное. Но, к сожалению, это лицо может не заметить, что произошла утечка персональных данных, или оно может неправильно обрабатывать. То есть для некоторых данных установлены категории и классы, тоже в постановлении правительства 2012 года, в которой указано, какие должны быть требования к хранению. Мы их, допустим, неправильно храним, или мы их неправильно зашифровали, потому что некоторые данные рекомендуется шифровать и обезличивать.
А какие?
Там есть целых 4 класса, и каждому есть определенная категория, как их необходимо, да, как их рекомендовано бы зашифровать. Но, к сожалению, это лицо не отследило, что произошла такая-то утечка. Допустим, не по его вине, не он сам забрал их и украл. Но в связи с этим может произойти такое, что его тоже привлекают к дисциплинарной ответственности. И видели мы случаи увольнения по Трудовому кодексу в связи с тем, что лицо не справилось со своими должностными обязанностями и допустило такую утечку персональных данных.
То есть, ну, например, был оставлен доступ к компьютеру, да, и этим кто-то воспользовался.
Да, да.
Вот так.
Да.
Перед тем, как прервемся на небольшую рекламу, все-таки хотелось бы, так сказать, чтобы никто там сидя сейчас у приемников не говорил, так, а мы вообще не занимаемся личными данными, к нам это не имеет отношения. Компания. Просто люди дают бесплатные консультации по телефону, не спрашивая ни фамилию, ни имя позвонивших. Они все равно попадают под этот закон, но они же не берут никакие.
Они же как-то ваш номер телефона взяли?
Нет, а я им звоню. Он выложен, например, в дубль ГИС, в 2 ГИС. Но люди, которые там работают, они же давали свои личные данные, да, соответственно, туда тоже к ним могут прийти с проверкой и проверить, как хранятся личные данные их работников.
Конечно, конечно, и да. Колл-центры сюда подпадают. И даже если, раскроем секрет, не всегда это должна быть цифровая база данных. То есть, если у нас есть какая-нибудь бабушка, которая, ну, вот как мы говорили про картошку, у которой есть свой списочек клиентов, телефонная книга, да, в тетрадке, она, тем не менее, уже собирает персональные данные. Она не автоматизированным способом их собирает. Да, к ней будут более требования облегчены в данной сфере. Но, тем не менее, если бабуля вот что-то сделает...
Перенесет в Excel.
Перенесет в Excel, да. И поделится со своей подругой. А та... что-нибудь с этим клиентом позвонит и скажет, то, к сожалению, и бабушка может быть здесь привлечена.
А бабуле, наверное, проще всего, ей нужно всего лишь купить сейф, да?
Нет, накопить 18 миллионов для начала. Прервемся немножко, у нас рекламы и музыки под серебряным дождем. Напоминаю, что в гостях Елизавета Пакуш и Екатерина Ануфриева, помощники юриста юридической компании «Лекспроф».
Серебряный дождь, Новосибирск. Реклама.
Берем кота, коляску и едем на Аляску.
Как? Это же далеко.
Вовсе нет. Всего 10 минут от Новосибирска. Да?
Да. Жилой комплекс «Аляска». Свежий воздух, развитая инфраструктура.
И гарантия 5 лет на построенные дома.
Аляска близко.
Подробности по телефону 318-14-00 и на aliaska54.ru. Сайт застройщика dreamhouse-nsk.ru. ГРН 118-547-605. 58-96.
Чистота
дело техники, техники Керхер.
И не важно, что именно вы будете мыть, авто или фасад своего загородного дома. Важно то, что до конца мая в Керхер-центре Кристофер скидки 25% на все мини-мойки. Подробности на christopher.rf.
В культуре Италии многое заслуживает искреннего восхищения. Тонкое чувство прекрасного, верность традициям и семейным ценностям. Бренд женской одежды «Луиза Спаньоли». Элегантный, аристократичный, приправленный щепоткой «Дольче Вита». Раскройте свою женственность через образы от «Луиза Спаньоли». «Бенвенутти да Луиза Спаньоли». «Аутентичи абити итальяни».
ООО «Мангаджей». ОГР 107-540-356-99-63-91. Город Новосибирск. Улица Гоголя, 4. Офис 1.
Перед работой плавать на каяке, перед сном гулять по лесу, в выходные на пикник у реки. Экоквартал «Флора и фауна». Запишитесь на экскурсию на сайте flora-fauna.ru. Застройщик ООО «ЖК». Проектная декларация на сайте na.dom.rf.
Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
Телефон рекламной службы «Радио Серебряный дождь» в Новосибирске 38 28 966.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Got to get you into my life. What can I do, what can I be? When I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?
Добрый вечер, Новосибирск, с Аленой Бестужевой и Стасом Чибриковым.
И у нас сегодня в гостях Елизавета Пакуш и Екатерина Ануфриева, помощники юриста юридической компании «Лекспроф». Речь идет о защите персональных данных. Мы говорили до ухода на рекламу об ответственности. Напомним, четыре вида аж есть. Уж вот что-что привлекать к ответственности у нас государство очень любит. Административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная. В общем, на любой вкус и цвет. У меня такой вопрос. Одно дело, когда компания огромная. Ну, например, тот же упомянутый «Яндекс», да? И другое дело, как какая-то компания, ну, небольшая, там, ООО «Хомячок», вот, торгует, там, не знаю, там, какой-то маленький прилавочек с товарами для чисто грызунов. Mm-hmm. А, понятно, что размер компании разный, а ответственность, если что, они будут нести одинаковую, или все-таки это зависит от того объема данных, которые были слиты в сеть, ну, или каким-то образом утекли?
На самом деле, ну, минимальный это порог штрафа мы, к сожалению, не сможем уменьшить просто так. Поэтому, как правило, по части первой, допустим, статьи 13.11 КУАП, про которую мы в основном и говорили, часто привлекают по минимальному порогу. Но когда это случается повторно, то вот здесь уже, конечно, отыгрываются...
По полной, да?
По полной, да, на этих штрафах. Поэтому в первый раз, скажем так, не всегда, наверное, посмотрят на масштаб деятельности вашей организации.
Плакал, или... о, хомячок.
А вот что будет дальше, мы с вами сейчас и узнаем, как говорится. Ну и чтобы избежать таких штрафов, мы тоже постарались приготовить некоторую чек-лист для того, чтобы наши слушатели... справились с первостепенными проблемами, с которыми могут столкнуться. Ну, во-первых, конечно, каждой организации, каждому физическому лицу, который собирает данные других физических лиц, стоит провести некий аудит своей деятельности. Если это самостоятельно не получается сделать, то либо службы безопасности здесь привлекаются на аутсорс, есть такие специалисты,
знаете,
либо юридические компании.
Никому не рекомендую, конечно, самостоятельно, потому что очень сложно разобраться.
Много нюансов, да?
Да, очень много.
Да, здесь потому что нужно посмотреть и виды персональных данных, которые вы используете, и что вы с ними делаете, потому что обработка понятия колоссальная.
Но и направление достаточно новое все-таки.
Да, 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 все равно оно очень актуальное сейчас и растет, разрабатывается. И в том числе проверить требования к защите, о чем мы уже говорили, о том, что есть несколько классов, к которым необходимо относить персональные данные. Ну, допустим, провели мы такой аудит, и дальше какие рекомендации мы можем получить после этого аудита? Во-первых, займемся личными актами, локальными актами, которые есть в организации, там, или у индивидуального предпринимателя тоже могут быть какие-то документы, которые касаются его внутренней работы и работы уже в дальнейшем с наймом, с клиентами. В первую очередь, конечно, должно быть положение об обработке персональных данных у каждой организации, и здесь касается персональных данных и работников, и иных лиц. Под иными лицами здесь понимаются, допустим, члены семьи ваших работников. Это один документ, который является основополагающим, и дальше к нему уже идут различные приказы, приложения, с помощью которых необходимо установить и перечень должностей лиц, которые могут в вашей организации иметь доступ к персональным данным, то есть, ну, не каждому это будет сообщаться. Затем они, эти лица, должны подписать обязательства о неразглашении этих персональных данных. С этим тоже справились. И тут начинается самое интересное. Многие любят пытаться, когда узнают сейчас про новые веяния, про персональные данные, изменения в законодательстве, включить такую оговорку в договор. Допустим, в трудовой договор, что работник сразу соглашается с обработкой своих персональных данных, ну, или, допустим, мы, когда оформляем договор поставки той же самой, тоже любят такое сделать, что поставьте здесь галочку, у вас все будет хорошо. Но здесь каждому человеку необходимо быть очень внимательным, что все согласия на обработку персональных данных должны быть оформлены в отдельный письменный документ. Запрещено, Роскомнадзор тоже это прокомментировал, включать это в какие-то договорные условия, в соглашения иные, поскольку это суживает количество отношений, в которые мы можем вступить, потому что не для всех отношений требуются наши персональные данные, тем не менее. Затем мы собираем согласие на обработку персональных данных работников и отдельно для кандидатов, поскольку кандидаты, которые приходят, соискатели на работу, от них затребуется меньший объем, конечно же, персональных данных, опять же, к вопросу об излишних данных. Ну и из такого еще важного это согласие на передачу данных третьим лицам. Мы же не только в своей организации будем их использовать там с целью составления графика отпусков или там дежурства на работе. Тем не менее, может быть, у нас есть корпоративное такси, и мы заказываем для наших сотрудников такое такси. Или, возможно, есть корпоративный зал. Да, или в банк. Передаем данные, чтобы оформить карты зарплатные. Да. Тоже здесь рекомендуется сделать некий документ, в котором будет табличка, и человек будет подписывать под каждым местом, куда отдаются его персональные данные, свое согласие, ну или же несогласие, если он не согласен с такой обработкой.
К сожалению, вынужден вас прервать. Час пролетел вот так незаметно. Друзья, если у кого-то остались вопросы на тему защиты персональных данных, риски, связанные задолженность несоблюдением требований, обращайтесь в юридическую компанию «Лекспроф», и вам там, собственно...
У нас, да, кстати, еще 15 июня будет проходить бизнес-завтрак в Хилтоне. С «Коммерсантом» организуем бесплатное мероприятие, на которое можно прийти и получить больше гораздо информации про обработку персональных данных.
Спасибо вам большое.
Елизавета Погош и Екатерина Ануфриева, помощники юриста юридической компании «Лекспроф», были у нас в эфире. Спасибо за интересную беседу.
Вам спасибо.
А у нас немножко прервемся на новости.
Серебряный дождь, Новосибирск, 96,6 FM.
Нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений. Это цитата. В МИДе также дали разъяснение, касающееся указа Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией. В ведомстве утверждают, что с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию на период до 90 дней из каждых 180, если граждане республики собираются обучаться в вузах, работать временно или постоянно проживать в РФ более 90 дней, то они обязаны получить визу.